Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 6 апреля. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. А в студии прямого эфира для вас сегодня будут работать Бирмет Талант и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Финляндия официально стала 31-м членом Альянса НАТО. В результате протяженность границы Североатлантического союза с Россией увеличилась почти вдвое. Все подробности у Бирмет Талант скоро. А о том, как отреагировали в России на эту новость, узнаем из аналитического материала Михаила Комадовского.
Президент США Джо Байден ранее шутил по этому поводу, говоря о том, что Путин хотел финализации НАТО, а получил натоизацию Финляндии. Такая игра слов: finalization of NATO and natoization of Finland.
На прошлой и этой неделе в Мельбурне гостят две шахматистки, представительницы Международной шахматной федерации ФИДЕ. Гости такого ранга приезжают нечасто. Мы созвонимся с президентом шахматной федерации штата Виктория Леонидом Сандлером и узнаем у него, как этот визит поможет популяризации шахмат и особенно среди девочек. Послушаем также новый эпизод подкаста «Я русский, я против войны». Сегодня его гостем стала Анна Катаусова-Бунтовна, автор, исполнитель песен из Аделаиды.
Если мы говорим об украинцах, которые вот они просто защищают свои жизни, ценности, землю. Они разве за войну? Мне кажется, они как раз против. Ведь не они же начали ее.
Если успеем, послушаем также песню Анны «Талисман». А гостями нашей постоянной рубрики «Business Talks» сегодня стали сооснователи проекта «Sin Planet» Павел Энтин, Андрей Кирсанов и Татьяна Стек. Они расскажут, почему их проект способен изменить жизнь многих людей на нашей планете. Все это совсем скоро, а сейчас я попрошу Бирмет Талант познакомить вас с главными новостями к этому часу. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Финляндия официально стала 31-м членом Альянса НАТО. В результате протяженность границы Североатлантического союза с Россией увеличилась почти вдвое. Финляндия, прежде сохранявшая нейтралитет, решила присоединиться к НАТО в ускоренном порядке в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Подробности у Бирмет Талант и новостной службы SBS.
It is a special honor to welcome you here on this historic day as Finland becomes the 31st member of NATO.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Йенс Столтенберг поприветствовал Финляндию в качестве 31-го члена организации Североатлантического договора на церемонии поднятия флага. Созданная в 1949 году Соединенными Штатами, Канадой и другими странами Западной Европы, НАТО стремилась обеспечить безопасность против Советского Союза. В прошлом заявки на членство в альянсе от Румынии и Болгарии рассматривались до 2 лет. Но членство Финляндии было ускорено из-за российской агрессии в Украине. На завершение процесса ушло чуть меньше года, что стало самой быстрой ратификацией в современной истории НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинисте говорит, что это начало новой эры. Безопасность и стабильность – это те элементы, которые для нас очень важны. Если люди могут жить в безопасных, стабильных условиях, это является основным элементом счастливой жизни. И вы, я думаю, знаете, что финны уже сейчас очень счастливы. Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале прошлого года вынудило Финляндию и соседнюю Швецию подать заявки на членство в НАТО, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета. Обе страны ищут безопасности в рамках пакта о коллективной обороне НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на всех. Вступление Финляндии в НАТО увеличивает границу альянса с Россией на 1300 километров. С учетом Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы, ее протяженность почти удваивается. В России заявили, что примут в ответ военно-технические меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия НАТО посягательством на национальную безопасность России.
Мы же будем внимательно наблюдать за тем, как будет, что будет происходить в Финляндии, как блок североатлантический будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, системы, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам, потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры.
Швеция тоже надеется, что ее заявка на членство в НАТО будет одобрена. Но в настоящее время Турция блокирует процесс, требуя от Стокгольма экстрадиции членов и сторонников рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Парламент Турции одобрил законопроект о вступлении Финляндии в НАТО на прошлой неделе. Генеральный секретарь НАТО назвал членство Швеции высшим приоритетом. Министр обороны Швеции Пол Йонсен выразил надежду на скорое завершение процесса. Я думаю, что вступление Финляндии в НАТО хорошо и для безопасности Швеции. Мы начали этот процесс рука об руку, и не секрет, что мы хотели бы завершить его вместе. Мы хотим стать членами Альянса как можно скорее. И в краткосрочной перспективе это не будет иметь серьезных последствий для нашей безопасности. Мы поздравляем Финляндию. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы как можно скорее вступить в НАТО. Соединенные Штаты сыграли активную роль в процессе принятия Финляндии в Альянс, заявив о своей двусторонней поддержке. В Брюсселе министр иностранных дел Турции вручил госсекретарю США Энтони Блинкену ратификационный документ Финляндии. Блинкен назвал это историческим событием. Мы приветствуем Финляндию в Альянсе за общим столом. Мне хочется сказать, что это единственное, за что мы можем поблагодарить господина Путина. Соединенные Штаты также обещают предоставить военную помощь Украине на сумму 2 миллиарда 600 миллионов долларов США, что эквивалентно почти 4 миллиардам австралийских долларов. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорит, что будет два новых пакета помощи. Это включает в себя новые средства противовоздушной обороны, больше боеприпасов для «Хаймарс», предоставленных США, а также противотанковые и минометные системы, ракеты, артиллерийские и танковые боеприпасы, которые Украина использует для самообороны. В Финляндии граждане поддерживают вступление в НАТО. Боевой инженер на пенсии Илка Лансивара говорит, что это особый день для его страны. Произошли перемены, и наш народ прошлой зимой сказал правительству, что мы хотим, чтобы Финляндия вступила в НАТО, и это было правильное решение. Мы заметили, что сначала правительство говорило «ну-ну-ну», но люди говорили «да-да-да». Материал подготовлен Ханной Куан для SBS News. Перевела на русский я, Бермет Талант.
Спасибо, Бермет. И в продолжении этой новости аналитический материал от нашего корреспондента Михаила Комадовского о том, как отреагировали в России на то, что Финляндия стала 31-м членом НАТО.
Финляндия официально стала 31-м полноправным членом НАТО. Официальная церемония принятия страны в альянс состоялась вчера. Глава финского Минобороны Антти Кайконен сообщил, что членство страны в альянсе – это не что иное, как оборонительное решение. Я процитирую: «Не исключено, что Россия здесь как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что я хочу еще раз подчеркнуть, что решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями». Конец цитаты. Но, естественно, реакция России себя долго не заставляла ждать. МИД Российской Федерации назвал вступление Финляндии в НАТО скоропалительным шагом. И там анонсировали, цитата, «ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи с вступлением Финляндии в НАТО. И далее цитата: «Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений», подчеркнули в МИДе России. Теперь действительно, альянс НАТО будет делить с Россией 800 миль общей границы. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, поблагодарил турецкого коллегу Мевлута Чавушоглу за ратификацию протокола о вступлении Финляндии в альянс. Я напомню, когда Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в этот оборонительный союз, Анкара возразила, правда, не против Финляндии, а против Швеции. И так получилось, что первая в альянс вступила Финляндия, а Швеция до сих пор находится в переговорном процессе, до сих пор нужно получить зеленый свет со стороны Турции. Хельсинки ранее завершили процесс ратификации на национальном уровне, который необходим для присоединения страны к НАТО. Парламент утвердил решение о присоединении, после чего соответствующие документы подписал президент Финляндии Саули Нинистё. В 2022 году Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из-за соображений безопасности после полномасштабного нападения России на Украину. Президент США Джо Байден ранее шутил по этому поводу, говоря о том, что Путин хотел финализации НАТО, а получил натоизацию Финляндии. Такая игра слов: finalization of NATO and natoization of Finland. А как вы считаете, поможет ли вступление Финляндии в НАТО укрепить безопасность на территории Европы? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе и в Facebook, SBS Russian. Ну а пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Гостями нашей постоянной рубрики «Business Talks» сегодня стали сооснователи проекта «Sin Planet» Павел Энтин, Андрей Кирсанов и Татьяна Стек. Они расскажут о том, почему их проект способен изменить жизнь многих людей на планете. А начали мы беседу с того, что я попросила гостей рассказать о себе. Итак, первое слово Павлу Энтину.
Давайте начну я. Я приехал в Австралию 7 лет назад. Я бы не сказал, что с города Москва, потому что из Москвы я уехал в 2008 году. Уехал от действительности, которая уже начала в тот момент происходить в стране. И, соответственно, путь был такой. Сначала Швейцария несколько лет, потом Китай несколько лет, Юго-Восточная Азия, и 7 лет назад это Австралия. Коротко о себе. Я PhD по мировой экономике, 29 лет в рынке. Это сначала инвестиционно-банковская деятельность, потом технологии, вся финтех-компания, искусственный интеллект. И вот, соответственно, многие последние годы я специализируюсь на искусственном интеллекте, ну и как бы отсюда и в том числе наш проект, которым мы занимаемся.
Да, Павел Энтин часто выступает экспертом в наших программах, я думаю, многие его знают, и сегодня в нашей программе было его интервью о том, какие прогнозы насчет экономики Российской Федерации. Спасибо, Павел. Кто следующий? Андрей?
Да, я, пожалуй, начну. Всем добрый день. Меня зовут Андрей Кирсанов. Я, так же, как и Павел, из России. Приехал, мой первый визит в Австралию, это был 2012 год. Я начал обучение по программе PhD в Aerospace Engineering. И вот уже, получается, больше 10 лет меня связывает Австралия. И, собственно говоря, вот мы начали здесь развивать наш проект SimPlanet на основе большого технологического стека, который мы здесь начали собирать по частям.
Замечательно. Татьяна, вам слово.
Добрый день. Спасибо, Виктория. Меня зовут Татьяна Стек. Я приехала в Австралию в 1997 году. И за это время, в общем-то, участвовала во многих проектах. Моя основная специальность — это юридическая специальность. Я работала на большие компании, так как включают Clifford Chance. Я работала в московском офисе там, но занималась в основном проектами с английским законодательством. Сейчас у меня своя юридическая фирма. Я работала в адвокатуре до этого несколько лет, участвовала в финансовой компании и сейчас участвую в проекте Sin Planet. С ребятами познакомились где-то мы около 5 лет назад. И да, очень, как бы, очень интересный проект.
Да, давайте перейдем к проекту. Я прочитала такую информацию, что когда этот проект будет запущен, он, возможно, изменит жизнь многих людей на планете. Расскажите о нем и как это может произойти.
Я расскажу своими простыми словами, потому что один из немногих неинженеров в компании. На самом деле этот проект родился не вчера. Мы здесь все большие любители научной фантастики. И один из наших любимых авторов — это Нил Стивенсон, который написал «Snow Crash». И многие из его фанатов, которые потом ушли в технологические индустрии, как раз являются там первыми создателями в мире метаверсов. На самом деле это большая мечта. Наша мечта всех, там, моя личная, вот я скажу, там, своя мечта, это мир без границ. Мир абсолютно без каких-либо границ. Причем это границы на карте и границы нашего разума. Мы соединили несколько видов технологий, то есть у нас этот проект, это и про искусственный интеллект, то есть у нас все построено на искусственном интеллекте, это и иммерсивные технологии, это и геоинформационные технологии. Соответственно, начали мы строить, ну, то есть по частям собирать очень давно. Последние два года мы вот компилируем, там собираем, готовим к релизу наш гигантский мир. В принципе, у нас он уникальный, и сами технологии по себе уникальные. Мы на технологии получили патенты в IP Australia, то есть мы создали новую уникальную технологию в мире. Вот. И это создаст мир, то есть мы уже создали его, мы уже релиз скоро выпускаем, который является цифровой копией Земли. Но если сравнить с Google Earth, как бы известный проект, это не просто статичный мир, это полноценная копия всей Земли, интерактивная, где люди могут работать, жить, путешествовать безлимитно, то есть из точки А в точке Б в долю секунды.
Ну, это очень масштабный проект. С какими проблемами вам пришлось столкнуться, когда вы его реализовывали?
Ну, Андрей, ты, наверное, скажешь по поводу вещей технологических, как минимум.
Да, да, здесь я хотел бы прокомментировать как раз на тему трудностей, задач, которые мы сами себе ставили для того, чтобы решить этот грандиозный проект и довести его до конца. Как я говорил, мы его собирали по частям, он многослойный и включает в себя достаточно большой стек технологий. И мы изначально задумывали этот проект уже много лет назад. На самом деле он был впервые вынесен, так сказать, за рамки идеи в реализацию уже больше 10-12 лет назад. В те времена были множество было ограничений, как по технологиям, так и по их реализациям, в том числе нельзя было вот взять и воссоздать полный цифровой двойник планеты в существующих решениях. Был только один вот Google Earth, который сделал статическую планету вот в виде карты и, собственно говоря, все. Но в игровом пространстве, в иммерсивных технологиях таких решений не было. И вот мы поставили себе задачу вот создать этот цифровой двойник Земли. Причем это ведь огромный массив данных. Изначально, уже даже в те времена, это объем данных был достаточно большой, чтобы можно было обработать в режиме реального времени. Более 100 гигабайт, более 500 гигабайт. Для тех времен это было очень много. А вот сейчас наш проект суммарно составляет уже более 40 терабайт, мы уже переходим до границы с прицеливанием на петабайты, потому что мы хотим сделать мир не просто как карта, как где-то сделали Google. У нас существенно больше данных. У нас существенно больше качества и выше качества данных. Мы используем съемку с дронов. Вот, и мы используем высокоточные снимки и, соответственно, насыщаем наше пространство цифровыми двойниками, зданиями, объектовым составом, которые позволят в дальнейшем взаимодействовать с пользователями. Вот. И вот такие задачи, как обработка больших данных, такая задача, как взаимодействие в большой геолокации, а это не просто большая геолокация, это вся планета. Вот такие задачи мы и решали. И постепенно переходили на новый уровень, на новый технологический уровень. Как показывает практика, мы были пионерами в этом направлении. И вот только в этом году, в 2023 году, такие IT-гиганты, как Epic Games, создатели Unreal Engine, они также подхватили эту тему и начали развивать это направление, начали стремиться к возможности воссоздать эту планету. Мы их используем как инструменты. Это инструментарий очень удобный, это хороший. Вот. Но, как показывает история, мы их опередили на многие годы.
Пытался вас уже кто-то купить?
На самом деле мы старались идти, как говорится, под радаром постоянно, никого не раздражая. Вот, мы вышли на такую плоскость, когда нам уже нужно было сотрудничать с крупными мировыми менеджерами из-за технологических решений буквально в конце прошлого года. На нашем сайте можно увидеть там наше партнерство. Причем, как бы вот Андрей сказал, технологические проблемы до сих пор возникают, потому что даже как бы используя, кроме своих решений, решения менеджеров, нам приходится их просить многие вещи поменять. Где-то даже приходится помочь им переписать код, потому что вещи, которые мы делаем, они какие-то уникальные, они первые. И вещи, которые мы не свои, а аутсорсим, нам приходится менеджерам помогать их переписывать, переделывать. Поэтому у нас два блока проблем. Первый — технологический, который приходится решать постоянно. Второй — это человеческий. Нужно сказать, что наша целевая аудитория, она все-таки же более адаптивная технологиям, это более молодые люди. Понятно, что есть целевая аудитория очень благодарная, это дети. Они прямо, они в восторге. У нас так называемый как advisory board в компании, это все наши дети, потому что они обожают это, и они в восторге от тех возможностей.
Я понимаю, да. Я вот, когда смотрю на Minecraft, я всегда думаю, ну почему они не создадут такую картинку, чтобы была реальная? Потому что, когда мне дочка демонстрирует эти объекты, которые она строит, ну, все равно как-то не очень интересно наблюдать за такими какими-то простыми изображениями. Скучно немножко.
Но вот более возрастной состав, грубо говоря, а это, к сожалению, в правительственных кругах, ну, то есть государственной службе, допустим, или в корпоративных кругах, это люди более возрастные, им эти вещи непонятны. Ну, первое, многие из них вообще не ориентируются в технологии. Второе, они ориентируются на себя. То есть очень часто приходишь к какому-то правительственному чиновнику или к руководителю какой-то корпорации, которая начинает думать, а как я это буду использовать? Но они не понимают, на самом деле, что мы-то живем не вчерашним днем, а мы живем завтрашним днем. То есть это совершенно новые потребители, которые по-другому воспринимают жизнь. И нельзя оценивать из... У нас вот недавно были переговоры как раз по спорту, мы проводили, то есть перевод всех спортивных мероприятий вот в наш SimPlanet. И у нас был там возрастной состав, там, после 60 лет, которые привыкли смотреть или все со стадиона, или на экране телевизора, и вот это все понять, что это будет по-другому. Они говорят, нет, ну я как бы, я же привык, или я привыкла так. То есть вот это поломать, вот это, этот барьер для нас самый большой. Поэтому мы ориентируемся как раз на свою аудиторию. Технологические компании нас в этом отношении очень хорошо понимают. Наши потребители буквально это сейчас... Я бы сказал, прямо здесь и сейчас это люди там, от, не знаю, от 8 лет там, до 40. Хотя у нас очень большой, как говорится, интерес. Это возрастная аудитория, кто вынужден сидеть дома, или люди с ограниченными возможностями. Даже вот Epic Games, крупнейшая компания, движок, который используем, Unreal, она обратила внимание на наш проект, потому что считает это первый проект, который людям с ограниченными возможностями позволит решить большое количество проблем и вопросов.
Это просто потрясающе. Я попрошу подытожить, вот по полочкам рассказать, какие проблемы решает ваш проект.
Проще не с проблем, мне кажется, а с мечты.
Давайте.
Мечты каждого человека. Вы представьте себе, что вы за одну секунду можете оказаться в любой точке мира, вот, и причем как бы как в реальности, то есть в любой географической локации, и испытать пользовательский опыт человека, который находится там на местности. Вот такая возможность, причем испытать что-то, походить, посмотреть, попутешествовать, купить что-то, что вам понравится, попользоваться, поработать.
Купить не в виртуальном мире, купить реально.
Купить реально, да. Да, на самом деле у нас есть две задачи. Первое, вы можете купить все реально, это к вам приедет домой. Второе, но у нас еще есть очень большая задача завтрашнего дня, это снизить потребление физических ресурсов людьми, когда многие вещи людям просто не нужны, их не надо покупать, и поэтому, проводя время в нашем мире и получая весь этот опыт, это весь кайф, адреналин от этого мира, можно многие вещи покупать виртуально, не напрягая нашу планету Землю реально с точки зрения ресурсных ее возможностей. Причем это возможность для каждого. Вот наша команда там, техническая во главе с Андреем решает там, технологически тяжелую вещь, но решили, чтобы наш проект был доступен не только на каждом компьютере, но и на каждом телефоне, чтобы люди не только в богатых странах, как Австралия, это богатая страна, но люди в странах, как в африканских странах, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, у которых нет достатка, чтобы не то что какие границы, какие путешествия, для них в соседний город там добраться тяжело, они смогут получить user experience, оказаться в любой точке мира и познать этот мир. Познать не по Википедии, а почувствовать, потрогать его руками, увидеть, как люди живут, что происходит, общаться. У нас интерактивный мир. Общаться, то есть безграничные возможности.
Это был отрывок из нашей беседы со основателями проекта SynPlanet Павлом Эйнтиным, Андреем Кирсановым и Татьяной Стек. Полную версию этого интервью можно послушать на нашем сайте или в подкасте на любом устройстве для прослушивания подкастов. И из него вы узнаете не только о том, какие проблемы способен решить проект SynPlanet, какие у них есть уже договоренности с правительствами каких стран, в каких отраслях, но и то, сможет ли обычный человек, такой как я и вы, воспользоваться технологиями, что для этого нужно. И самое главное, когда выйдет релиз и SynPlanet будет доступен. Сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой свяжемся с Леонидом Сандлером и узнаем все подробности о визите представительниц Международной шахматной федерации ФИДЕ в Мельбурн. На прошлой и этой неделе в Мельбурне гостят две шахматистки, представительницы Международной шахматной федерации ФИДЕ. Это Анастасия Сорокина, белорусская шахматистка, международный мастер среди женщин и тренер ФИДЕ, и Дана Резниеце-Азола, латвийская шахматистка, бывший министр финансов Латвии и управляющий директор ФИДЕ. Гости такого ранга приезжают нечасто, и, по словам нашего постоянного обозревателя Леонида Сандлера, президента Шахматной федерации штата Виктория, этот визит поможет популяризации шахмат и особенно среди девочек. Леонид сейчас у меня на связи, готов больше рассказать об этих интересных гостях. Леонид, вам слово.
Продолжается визит двух шахматисток, я бы сказал, администраторов Международной шахматной федерации ФИДЕ в Австралию и в регион Океании. Анастасия Сорокина или Настя Сорокина, которая представляет Австралию, но живет сейчас в Европе. Она еще находится в Австралии. Она является председателем женской комиссии Международной шахматной федерации, у которых есть очень много хороших проектов. Две эти женщины, они были в Мельбурне 4 дня, и Дана Резница, она расскажет, что она видела, что было здесь в Мельбурне.
Визит в Австралию, Мельбурн, является частью нашей поездки, где мы хотим популяризировать шахматы. Мы были уже в Сингапуре, побывали и в Новой Зеландии. И вот Мельбурн – это финишная часть нашей поездки, где мы организовываем несколько мероприятий для молодых девушек и лекции, и сеанс одновременной игры. И турнир для того, чтобы они почувствовали вкус игры и захотели стать не только профессиональными шахматистками, но и, может быть, учли возможность других профессий. Или стать тренером, или арбитром, или фотографом, или менеджером. Ну, то есть не пропадали шахматному миру, потому что мы видим, что до сих пор слишком мало девушек и женщин играют в шахматы. То есть только 2% из всех титуловых игроков и 10% из всех рейтинговых игроков являются женщинами. А эта игра, мне кажется, самая чудесная не только для мужчин, но и для женщин. Я со своей стороны и со стороны ФИДЕ хочу благодарить и Шахматную федерацию Австралии, и особенно Шахматную федерацию штата Виктория, и в частности, президента Леонида Сандлера, которые помогли организовать эти мероприятия. Мельбурн и Австралия в целом, видно, что настоящая шахматная земля, страна. То, что для меня особенно важно это и интересно, что и здесь очень большие традиции латышских шахматистов. Например, Рудзе Итис, шахматист, который и финансово помогал австралийским шахматам. И вот в первый вечер вы посетили шахматный клуб в Мелбурне, который учредился с помощью латыша, шахматного энтузиазма, и таким образом помогает и способствует активной шахматной жизни здесь. ФИДЕ в следующем году, в 2024 году, будет праздновать столетие. Мы, наша федерация, учредилась в 1924 году в Париже. И мы хотим, чтобы это был праздник не только шахматного мира, но нас услышали, нас увидели, нас заметили и за гранью шахматного мира. И чтобы это был праздник всех континентов. Поэтому одна из идей, которую мы переговорили с президентом Шахматной Федерации, это привести в следующем году в Австралию олимпийский факел. То есть у нас новая традиция. В прошлом году мы впервые зажгли шахматный олимпийский факел, который путешествовал по Индии. В следующем году у нас идея, что он должен пойти дальше и путешествовать вокруг мира, посетив все континенты, и будет зажжен окончательный огонь во время Олимпиады, Всемирной шахматной Олимпиады в Венгрии. Но надеемся, что мы скоро вернемся сюда, в Австралию и в Мелбурн, в том числе с олимпийским огнем, шахматным огнем и с новыми мероприятиями не только для девушек, не только для женщин, но для всех шахматистов Австралии.
Со своей стороны хочу сказать, что огромное количество девочек интересуются игрой в шахматы. Они провели сеанс одновременной игры и лекцию как role models женщины в Лористон Girls School в Мельбурне, в школе, где я преподаю. Прошлую субботу, 1 апреля, мы провели турнир сильнейших шахматисток девочек до 21 года. Там было очень много маленьких детей, тоже девочек. Все девочки получили сертификаты об участии в турнире. Множество призов было, шахматные часы. Им дали спасибо женской комиссии ФИДЕ.
Когда мы говорим о том, как лучше всего помогать женским шахматам, как способствовать тому, чтобы больше женщин играли в шахматы, тут несколько дименсий. То есть, конечно, надо заботиться о профессиональных шахматистках для того, чтобы и призы были больше, и турниров было больше, где они могли бы играть и зарабатывать, и отточить свои навыки. Но, мне кажется, не менее важно то, что вообще надо создавать интерес между молодыми шахматистками, чтобы они, у них появилась идея, что да, зачем бы не играть и не заниматься шахматами? Почему мне бы не стать профессиональной шахматисткой? Вот цель наших таких мероприятий, таких турниров и лекций, которые мы организовываем совместно с федерациями в разных странах, это заинтересовать молодых девушек и их родителей, чтобы они начали заниматься шахматами, чтобы они поняли, что стоит поработать, что стоит играть в турнирах, что стоит иметь цель стать членом, например, национальной сборной. И еще мы популяризируем идею того, чтобы шахматы стали частью системы образования. Потому что в 21 веке мы знаем, что можно дать, конечно, своему ребенку профессию, но запрос на разные профессии меняется, и рабочий рынок очень резко меняется. Профессии, которые сегодня запрошены, уже через несколько лет могут совсем пропасть и не быть интересными. Поэтому умнее всего давать детям навыки. А шахматы – это отличный способ, как научить детей думать, смотреть и планировать хоть несколько шагов вперед, решать сложные проблемы, развивать интуицию, развивать креативность и развивать способности и умение ценить соперника.
То, что Дана рассказала, какие большие планы у Международной шахматной федерации для Австралии в следующем году. В следующем году мы будем отмечать столетие со дня образования Международной шахматной федерации, которая была образована в Париже в 1924 году. то есть 100-летний юбилей будет отмечать, и там будут интересные вещи, как эстафета Олимпийского шахматного огня в Австралии. Вот такова ситуация. Говоря о других интересных шахматных новостях, невозможно не отметить, что завтра, 7 апреля, начинается матч на первенство мира по шахматам между российским шахматистом Яном Непомнящим, 32-летним шахматистом, и китайцем Динг Лиреном, которому 30 лет. Мы будем скоро знать, кто будет 17-м чемпионом мира. После того, как Магнус Карлсен отказался защищать свое звание, это такой второй случай в истории шахмат. В 72-м году, 1972 году Бобби Фишер отказался защищать свое звание. В 1975 году Бобби Фишер отказался защищать свое звание, играя против Анатолия Карпова. Он не хотел играть. И вот сейчас Магнус отказался в прошлом году защищать свое звание. То есть у нас будет новый чемпион мира через 3 недели. Кто он будет? Он будет 17-й чемпион мира. Или Ян Непомнящий, или Динг Лирен. Они проведут матч из 14 партий. Если будет счет равный, то будет тайбрейк с укороченным контролем. Призовой фонд этого матча 2 миллиона евро или 3 миллиона 225 тысяч австралийских долларов. Матч пройдет в Казахстане, в Астане. Будем внимательно следить, кто будет чемпионом мира. Интересно. Специалисты считают, что шансы Яна Непомнящего немножко выше, потому что у него есть опыт уже матчевой борьбы. Неудачный опыт. Он проиграл Магнусу Карлсену пару лет назад. Но опыт – это есть опыт. Большие события. Очень приятно, что вот, руководство ФИДЕ, Дана и Настя посетили Австралию, Мельбурн и Викторию штат. И последний такой высокопоставленный визит был несколько лет назад, когда действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, он тоже приезжал к нам в Мельбурн, в Викторию штат. То есть видно, что наш штат Виктория и город Мельбурн являются таким, я бы сказал, притекательным пунктом и центром шахмат. Во время визита не только шахматные события состоялись. Девушки с огромным интересом посетили выставку Александра Маккуина, National Gallery of Victoria, посетили концерт Melbourne Recital Center, очень интересный концерт Рахманинова, ну и другие интересные мероприятия в Мельбурне. Им очень понравился этот город и вообще страна. То есть все прошло положительно. Ну и больше девочек, благодаря визиту наших ролл-моделей, будет играть в шахматы.
Спасибо, Леонид. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Полиция либеральной партии против голоса коренных народов в парламенте вызвала критику как со стороны оппонентов, так и внутри партии. В Калифорнии состоялась историческая встреча между президентом Тайваня и спикером Палаты представителей Конгресса США, и ковид стал третьей наиболее распространенной причиной смерти среди австралийцев в прошлом году. А наша программа подходит к концу, и прежде чем попрощаться с вами, я представлю вам наш последний материал. Это подкаст «Я русский, я против войны», в котором мы записываем короткие интервью с русскоязычными людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине. Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на Facebook или e-mail на russian.program@sbs.com.au. А гость нашего подкаста сегодня Анна Катаусова-Бунтовникова, автор и исполнитель песен из Аделаиды. В этом подкасте прозвучит ее песня «Талисман». Сегодня для вас работали Бермет Таланты и я, Виктория Станкеева. Желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких. Наша следующая программа выйдет в прямом эфире в субботу в полдень. Не пропустите.
Меня зовут Анна Катаусова-Бунтовникова, и я живу в Австралии уже почти 20 лет, так что на момент войны, начала этой войны, я находилась здесь. Я работаю, занимаюсь музыкой и саунд-дизайном для фильмов. Я сейчас работаю и в живом звуке, и в студийном, то есть музыка и звук. Вообще я москвичка, но с маминой стороны бабушка и дедушка у меня с Украины, так что есть родные оттуда, с Украины, да и просто друзей украинцев довольно много. На момент войны я находилась здесь, в Аделаиде, в Австралии, и я уже в течение февраля довольно много слышала обсуждений о возможности начала войны, Но 24-е все равно стало полнейшим шоком. Я поверить в это не могла никак. Даже спорила с кем-то из друзей там на Фейсбуке, что, мол, не надо паниковать там, где не надо. Теперь мне кажется, если честно, теперь мне кажется, что приблизительно так же рассуждали родные моего дедушки, которые не эвакуировались из-под Винницы в 41-м и в результате погибли в Холокосте. И, честно говоря, от этого очень страшно. Не от того, конечно, что они погибли, это теперь уже просто история семьи, хотя и трагичная. А именно от того, что я чувствовала и рассуждала, так же, как они, не увидев настоящего такого огромного зла, совершенно ужасной опасности, и недооценив вообще всю бесчеловечность режима и системы, которые сейчас правят в России. Если мы говорим об украинцах, которые вот, они просто защищают свои жизни, ценности, землю. Они разве за войну? Мне кажется, они как раз против. Ведь не они же начали ее. Они как раз ей сопротивляются. А войну начала и принесла в их дом именно России. И от этого, конечно, ужасно больно. И для меня совершенно не важно, что там во внутренней политике Украины. Любят они или не любят они русских или русский язык. Хотя, если честно, не любовь к всему русскому, я даже сейчас, спустя больше чем год войны, замечаю в основном в действиях российского режима. Так что мне, честно говоря, нет дела до того, кто управляет государством, какие культурные ценности предпочитают украинцы. Они не приходили в мой дом с танками и бомбами. А из районного военкомата за моим мальчиком приходили. Приходили, чтобы убить его в Украине. Так кто же не любит русских? То есть это вот все, я не знаю, что еще сказать, как можно не любить войну. Убивают там, а жизнь человеческую восстановить невозможно. Когда мы молчим, образуется такой круг из тех, кто кричит. И если кричат только те, которые «за», то и хотя и даже если их очень мало, все равно слышно только их. И образуется такой порочный круг, собственно говоря, мне кажется, вот те безумные, те очень малочисленные безумцы, которые за эту войну и вообще за любую войну, они просто более громкие, и создается впечатление, что хотят все. И люди просто начинают подчиняться и думают, лучше я буду как все. Поэтому, конечно, надо говорить. Война убивает и культуру, и язык, убивает все. А мы хотим жить, большинство людей хотят жить. Чувствую ли я вину и ответственность за действия российского государства? Да, чувствую. Боюсь ли я за будущее? Да, боюсь, хотя в личной жизни у меня все нормально. Но вот это, вот эти чувства вины и свой страх за будущее я, наверное, высказала в песне, которая у меня родилась еще где-то в начале марта. Песня называется «Талисман», и, в общем-то, она посвящается тем моим друзьям, которые пострадали и продолжают страдать от этой войны. И в России, и в Украине. И кто-то из них уже стал беженцем за это время. Песня называется «Талисман» и посвящается всем нам.
Время войти в сумрачный лес. Наш с тобой чат с экранов исчез, и в попытке любви мы стираем слова, как сберечь мне тебя. До рассвета это не они молчат, это я молчу. Это не они кричат от боли, это я кричу. Света мой родной.
пришло время войти в рыжий сумрачный лес, но без свинца я срываю бумажные крылья свои.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.